Это навигатор первый в этом году. Вы нас смотрите 1 января. В Москве 16 часов. Надеюсь, что вы все проснулись, что ночь прошла хорошо, что утро прошло хорошо. Но я с вами разговариваю еще с прошлого года, потому что передачу мы эту записываем 30 декабря. Ну, практически перед вот этой новогодней ночью. Ставь лайк, подписка на канал. Не стесняйтесь комментировать. Ну, а мы начинаем. Здравствуйте, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну и, разумеется, с Новым годом. И, невзирая на всю неуместность этих слов, с новым счастьем.
И с новым счастьем, конечно же. А вот скажите, я уже вот в своей подводочке предупредил наших зрителей, что мы говорим с вами накануне, за полтора дня. А вообще, 1 января в 16 часов по Москве нас с вами вообще будет кому смотреть, учитывая последние новости?
Будут, это очень легко объяснить. Понимаете, бывает такое состояние тревожно-мнительное, такое обсессивно-компульсивное, когда человеку нужно просто подтверждение, что он жив, подтверждение, что он проснулся. И я вспоминаю, понятное дело, я-то его ради книги много раз пересматривал, вспоминаю сериал «Слуга народа», где Голобородько должен обратиться к народу в состоянии тяжелейшего похмелья. И он с большим чувством обращается к своим громадянам, говоря: «Зараз нам с вами усим дуже погано». Вот это ощущение, нам всем сейчас очень плохо, ради солидарности в этом ощущении, да, стоит, конечно, смотреть. И это ведь, понимаете, мне тем более сложно это представить, что я ни состояние опьянения, ни состояние похмелья не испытываю последние лет 15, если не больше. То есть я практически с годами потребление алкоголя исключил совершенно. Именно поэтому очень многие наши слушатели там все время любят спросить, что он курит, что он пьет. Это они так выражают свое несогласие платное. Бесплатных там очень мало, потому что из чего же мучиться? Зачем мучиться, если ты это делаешь просто на общественных началах. Но вот это ощущение, как бы сказать, ощущение братства, единства в трудные времена стоит гораздо дороже, чем во времена счастливые. Я уже не говорю о том, что, конечно, воспоминания о феерической карьере Зеленского, о том, как комический актер превратился в духовного лидера не только Европы, но и мира, все-таки, как ни говорите, а это самая головокружительная карьера нашего времени, потому что именно карьера в высшем духовном смысле, понимаете, потому что очень мало на кого в сегодняшнем мире можно смотреть без отвращения. Всеобщая размытость критериев, всеобщая размытость элементарных правил такова, что на этом фоне Зеленский начинает временами выглядеть святым. И вот я говорил уже об этом, как улыбка Гагарина стала символом 20 века, так улыбка Зеленского во время речи Трампа при словах «Путин желает Украине процветания», его улыбка в этот момент станет одним из главных мимических символов 21 века.
Что же, большое вам спасибо. У нас была потрясающая встреча. Мы многое обсудили. Как вам известно, у меня состоялся отличный телефонный разговор с президентом Путиным, который длился больше 2 часов. Мы обсудили много вопросов. И я действительно думаю, что мы значительно сблизились, возможно, даже очень сильно.
Улыбка виноватой неловкости при виде чужого оглушительного приземления в лужу. Это круто. И чем дольше я смотрю на него, тем больше поражаюсь моей интуиции, которая с самого начала позволила мне сделать ставку внутреннюю, мою ставку именно на этого человека.
Напомню нашим зрителям, книжка Дмитрия Быкова «ВЗ» доступна на сайте издательства Freedom Letters и не только, но на сайте издательства Freedom Letters правильнее всего ее
Да
покупать,
не
потому что
будем ее
на канале...
рекламировать, она и так
Почему?
неплохо.
Почему? А я
Она
вот
и так
тут
неплохо
Нуршадзе
раскупается,
недавно
но
виделся и
все
рад.
равно мне она нравится чрезвычайно.
Ну, тем более, почему бы не порекламировать, если есть возможность порекламировать. А вот, знаете, я иногда провожу над собой такой эксперимент и смотрю часто во время обращения Владимира Путина обращения других каких-нибудь президентов. Либо это президенты тех стран, где я имею радость, например, Новый год отмечать. Либо вот это несколько лет подряд было обращение Владимира Зеленского. А вы будете смотреть, будете, во-первых, будете ли вы смотреть Путина, ну, даже по работе, я понимаю, что придется, скорее всего, а Зеленского посмотрите?
Зеленского, безусловно, а Путина я смотреть не смогу. Я в это время буду в новогоднем прямом эфире «Эхо Москвы». А уже эхо никакого нет, есть живой гвоздь, а тем не менее новогодняя традиция встречать эфир сохраняется. И как прежде, за это я особенно благодарен, как прежде люди хотят в новогоднюю ночь почитать стихи, присоединиться к нам, нас послушать, дать свои прогнозы. Тема этого эфира у нас будет там «Контуры будущего», главные конструкции будущего, наиболее, что ли, распространенные, приходящие на ум при слове «будущее». И я думаю, что, как всегда, нам это даст огромный заряд уверенности, потому что, понимаете, когда человек понимает, что кое-что еще пока в его силах, ну, просто выразить солидарность друг с другом в мире, где уже, казалось бы, ничего от тебя не зависит. А это приятно, это здорово, мы это сделаем в очередной раз. И еще раз, понимаете, я все-таки понимаю, лучшее, что вы можете сделать в новогоднюю ночь, это не слушать обращения, это не праздновать, потому что праздновать особенно нечего, а это увидеться с единомышленниками и сверить часы. Те самые часы, которые раз в году всем показывают наступление Нового года. И я хочу надеяться, что и новой эры, потому что зрелище всеобщей слабости, недееспособности, всеобщей капитуляции, какого-то всеобщего беспрерывного смягчения и размывания тех самых критериев, это зрелище недушеполезное. Очень хочется людям думать о себе хорошо. Я надеюсь, в этом году у них будут для этого причины.
Немножко новостей хочется обсудить. Вот главная новость, например, сегодняшнего дня, 30 декабря, это, конечно, вот эти заявления про якобы попытку атаки на Валдай. Это все зачем Владимиру Путину? Почему об этом говорит Лавров, а не Министерство обороны? Очевидно же, что все это фейк. Нагнетают ради чего?
Значит, решили не заморачиваться, решили сорвать переговоры простейшим образом. Видимо, мы можем судить теперь об успешности этих переговоров от противного. Видимо, они шли довольно прогрессивно и довольно быстро. А, видимо, Дональд Трамп был уже как бы в полуминуте от заветного Нобеля. Но тут, понимаете, очень показательна риторика Пескова, который немедленно выступил в таком сугубо дворовом стиле, особенно мне омерзительном, в стиле «я бы не потерпел», в стиле «он назвал тебя желтым земляным червяком». Вот, надо сказать, это абсолютно шакалья тактика. Это атака направлена против Дональда Трампа. Это не только против Путина, это против Дональда Трампа. Вот так расписаться в своем ничтожестве, в своем отсутствии субъектности. Это не против нас, мы бы ладно. Это против главного человека в мире. Он же очень любит, когда его так называют. То есть это какое-то поразительное сочетание лести, фальши, глупости. И самое поразительное при этом, вот здесь, конечно, я не очень люблю читать Владимира Пастухова, я часто с ним не согласен, но как не согласиться с ним в одной абсолютно точной формулировке? Если они действительно и взаимные, если они действительно имеют это в виду, то они же полные идиоты, ведь видно же, где работало ПВО. И ПВО в этот момент на Валдае не работало. И в этот момент они не могут представить ни одного осколка БПЛА, который летел реально в Валдайскую резиденцию, не говоря уже о том, что Валдайская резиденция – это 70 этажей в глубину подземную. Атаковать ее БПЛА – это абсолютно безнадежный идиотизм. Но они приписывают этот идиотизм украинцам, не говоря уже о том, что момент для такой атаки был выбран самый неудачный. И если действительно, пусть там Пастухов с надеждой говорит, ну, может быть, не 91, может быть, один беспилотник, но все-таки был. Может быть, они сумели его запустить как-то, не знаю. Но устраивать такой откровенный глявец, такой поджог Рейхстага, тем более на фоне таких заявлений о своих фронтовых преуспеяниях, Нет, это, конечно, очень откровенно. Это просто, видимо, лишний раз показывает, до какой степени они решили отвязаться. К ним же всегда применима их собственная риторика. Они сказали, режим Владимира Зеленского окончательно перешел на террористический образ действий. Значит, это о себе. Они же зеркалят исключительно себя. И, видимо, они решили перейти на террор. Они, видимо, решили, сейчас мы уже об этом можем говорить как бы из прошлого, а мы сейчас с вами говорим про послезавтра. А, видимо, они решили устроить киевлянам такую новогоднюю ночь, которая затмит все злодейства предыдущих двух недель. Не знаю, решились ли, отвязались ли, готовы ли на демонстрацию всему миру такой силы и такой слабости, но понятно одно, хотим мы того или нет, но в сегодняшнем мире Украина осталась единственной силой, с которой не позорно солидаризироваться. Думаю, что американская разведка, которая хорошо контролирует происходящее в мире пока, скажет свое слово о том, что там происходило на Валдае. Если же действительно кто-то, помимо, я уверен, воли Зеленского, потому что Зеленский был крайне удивлен этой новостью, если кто-то помимо воли Зеленского решил атаковать Валдайский замок Путина, то это, конечно, говорит о чудовищном развале в украинской системе руководства. Но я такого, честно говоря, пока, глядя на результаты, допустить не могу.
Вы знаете, очень еще бесит вот это вот заявление Трампа, что ой, какой кошмар, что за преступление совершает Украина касательно вот этой атаки, якобы случившейся на резиденцию Владимира Путина, и это заявление тоже встает в один ряд вот с этой итоговой пресс-конференции.
Да нет, ну тут же совершенно очевидно, понимаете, кто-то уже весьма здраво написал, что Путин в данном случае не только выступает в духе фашистских нарративов, но их перещеголял. Никому из фашистской верхушки не приходило в голову отрицать, что, вообще-то говоря, верхушка эта самая является легитимной целью для русских бомберов. Но в самом деле, если вы воюете, причем воюете неконвенционально, за отбением всех приличий, воюете с соседним государством, резиденция главы, военной в том числе главы, да, он же сочетает в себе все, резиденция военного руководителя России является абсолютно легитимной целью. Ну как это, собственно говоря, он начал эту войну без всякого объяснения причин. Он продолжает эту войну скоро 4 года без всякой надежды покорить Украину и добиться поддержки остального мира. Он продолжает уничтожать, по большому счету, и Россию в этой войне, стирая ее об украинское сопротивление. И на этом фоне заявление, что его резиденция, видите ли, да, не может быть объектом атаки, а является, значит, мишенью только для террористов. Ну как же для террористов? Послушайте, а когда вы говорите, что вы будете обстреливать Банковую, а когда вы много раз грозили обстреливать Банковую, а когда вы стреляете по больницам или по заведениям общепита в Киеве и вокруг него, когда вы уничтожаете мирных граждан Украины без какого-либо даже намека на близость к военным объектам и даже не заморачиваетесь тем, чтобы выдать это за атаку по военным объектам, только повторяйте, мы стреляем исключительно по милитаристам. Ну где же? Как же? Ведь столько мирных граждан Украины уже уничтожены и таким жестоким, таким циничным способом. Я уж не говорю про то, что сделали с Мариуполем и Бучей. После этого у вас хватает, простите, хамства говорить, что на вас террористическая атака совершена. По всей видимости, знаете, Ренат, у них такое ощущение, что чем беспардоннее и чем чудовищнее масштаб лжи, чем больше наглость, тем больше как бы ощущение, если ты себя так ведешь, то, наверное, ты имеешь право. Вот это очень обидное, очень опасное ощущение. И надеюсь, что у мира хватает сил, по крайней мере, этой беспардонности противопоставить какие-никакие, но приличия.
Давайте поговорим о хорошем. Еще все уже подводят итоги года, и как раз 1 января, как будто бы то же самое время итоги этого года подвести. И задам я вам вполне традиционный вопрос. И, кстати, наших зрителей в комментариях тоже попрошу на этот вопрос ответить. Кто для вас герой года? У меня совершенно понятный ответ, и он еще так был чуть-чуть подпитан последним выпуском «Дудя». А у вас кто?
Нет, ну Наока, конечно, очень яркий персонаж, и дай бог ей здоровья, и Наока, и ее жених Попов.
Кто-то вынужден сидеть, кто-то бежать. Говорили, что я враг народа.
Вы это делали для хайпа.
Никогда их не считала какими-то плохими песнями.
Вот где корень зла.
Я сказала, что я не буду этого делать.
Ну и мир.
Он ей позвонил и сказал, если ты не приедешь, то я твою дочь посажу на 7 лет. Как я буду с этим жить дальше? Я сейчас уже расплачусь. Мне за это стыдно очень.
Но ты пела шамана?
Пела. Нет, второго шамана не надо. Пускай лучше будет просто Дианой. Постараюсь выжить.
Тут, видите, для меня явными героями года являются белорусские оппозиционеры, которые выжили. И, кстати, очередная порция помилованных преподнесена Александром Лукашенко пораженному миру. Даже я не стал бы присоединяться сейчас к благодарностям Александру Лукашенко, который Воленс Ноленс выразили все помилованные. Это понятно, что они обязаны были это сказать, и, вероятно, это входило в условия игры. Но в любом случае, понимаете, даже когда тиран со стажем, с большим стажем абсолютно безжалостного поведения по отношению к своим гражданам, к своей оппозиции, когда тиран типа Лукашенко в обмен на калий милует вдруг, да, 123 человека и обещает помиловать 1000, а сколько их у него там всего не знает никто, это на фоне Владимира Путина, конечно, выглядит колоссальным прорывом. Это хочется сказать большое человеческое спасибо. Я не хочу сказать, что Лукашенко герой года. Я хочу сказать, что сейчас можно быть гораздо хуже Лукашенко. И, разумеется, для меня несомненно, что одним из явных героев года являются не только Зеленский, но и Украина в целом. Вот я написал тут, как раз мы с Плющевым писали, как всегда, стишок прямому эфиру, грех себя цитировать, да, но я просто не могу пройти мимо одного хорошего четверостишия. Соседка наша южная иным казалась хрупкую, а оказалась вечную на зло великороссам. И ей еще энергии хватает на коррупцию, а мы свели все творчество к доносам и допросам. Знаете, вот честно говоря, то, что Украине хватает сил на коррупцию, на ее расследование, на НАБУ, на отставку Ермака, и то, что после этой отставки Ермака не только не рухнуло управление, а вроде как и рейтинг Зеленского укрепился, это, конечно, внушает определенные надежды. И поразительно, до какой степени Украина, вот уж где герои, до какой степени Украина оказывается способна в этих условиях чудовищных к продолжению нормальной жизни. Потому что люди продолжают не только мобилизовываться, не только воевать. Люди продолжают жить, писать, создавать ценности, интерпретировать происходящее на зависть остальным. А вообще Украине пришлось-таки на фоне остального мира продемонстрировать почти святость. И это всегда так бывает. Да, говорил Пастернак, не покупайте себе правоты не правотой времени. Но тут что же делать, когда все время до такой степени гнилое? Конечно, основой будущего мира будет являться Украина, даже если она, а я этого не исключаю, даже если она наделает фатальных ошибок. Хочу верить, что не наделает, потому что вроде бы как все интеллектуалы мира сейчас на ее стороне и в крайнем случае помогут добрым советам. Я не себя имею в виду. Потому что, ну как сказать, под действием абсолютно безбашенных и абсолютно непристойных критиков моих высказываний в России, я уже как-то перестал себя воспринимать как потенциального советчика. Но один совет могу сказать точно. Настоящая, безусловно, настоящая борьба с Путиным сегодня – это только поддержка Украины. Любая, финансовая, моральная, интеллектуальная, какая угодно. Потому что, к сожалению, Украина сегодня находится в авангарде борьбы с новым фашизмом.
Ожидаемый вопрос. А кто антигерой? И опять-таки зрителей тоже попрошу написать свои варианты в комментариях.
Крайне трудно выбрать. Конкуренция большая, как вы понимаете. Я думаю, что, конечно, Владимир Путин был и остается абсолютным лидером. Не будем размывать критерии, хотя надо сказать, что и Дональд Трамп, и многие еще лидеры авторитарного плана уже замечательно заговорили о вирусе орбанизма, стараются сильно. И альтернатива для Германии тоже, в общем, неплохо себя зарекомендовала в борьбе за последнее место. Но у меня есть, наоборот, надежда, понимаете, что Америка продемонстрирует в этом году симптомы выздоровления. Конечно, популизм – это тяжелая и серьезная болезнь. Конечно, Грег Стилсон – это не тот персонаж, на которого хочется у Стивена Кинга равняться. Но с одним приходится смириться всем. Америка будет великой опять. Она обязана стать великой. Если она не станет великой, то просто некому позаботиться, некому спасти мир – старательно и быстро сползающий в бездну. Мне кажется, что для Америки, судя по общественной динамике, этот год будет годом прежде всего огромного интеллектуального роста, потому что настоящее сопротивление – это сопротивление интеллектуальное. Но и, конечно, внутри России антигероями года являются доносчики. В России много доносчиков. Они доносят друг на друга, они доносят на релокантов, в очередной раз в стилистике он назвал тебя желтым земляным червяком. Они старательно продолжают сводить счеты с отъехавшими, хотя только что сами сказали, вот вы уехали, воздух стал чище, почему же вы так старательно грязнитесь о наш нечистый воздух, говоря о нас? Ну, потому что не о чем больше говорить. Мы, к сожалению, как были, так и остались их интеллектуальными кумирами, сами-то они ничего не могут. А, конечно, самое мерзкое, что есть в сегодняшнем мире, это культура доноса. Я надеюсь, что 26-й год отведет мир от края этой моральной бездны.
Знаете, я вот недавно задумывался над тем, какой еще один из радостных для меня, приятных для меня итогов вот минувшего года, уходящего для нас с вами года. И вот я привел в пример как раз крах одной из доносчиц, потому что впервые, например, королева доносов, королева стукачества Екатерина Мизулина потерпела такое обидное публичное поражение. Я имею в виду ее столкновение с рэпером из второго десятка Егором Кридом. И она ничего не смогла ему противопоставить. Егор Крид не записывал никаких покаянников и прочее, прочее. Для меня это стало такой приятной новостью, несмотря на то, что Егора Крида и не люблю. А также я задумался над тем, что вот история Ларисы Долиной, которую, конечно же, наши зрители ее назовут в числе антигероев года, это тоже история про крах вот такого самопровозглашенного участника нового российского политбюро, что у нее тоже ничего не получилось, что она тоже не смогла ничего противопоставить, несмотря на то, что она народная артистка, народному гневу.
Ну, понимаете, очень многим до сих пор в России хочется скидывать с царского крыльца на съедение тех или иных персонажей нового истеблишмента. И это, конечно, ответственность и вина современной российской элиты, что у нее вот такой истеблишмент. Да? Во времена, скажем, Аллы Пугачевой, по крайней мере, пока она была в России, потому что так-то ее времена отнюдь не кончились, можно было, по крайней мере, говорить, что хороша или плоха Пугачева, мафиозная или не мафиозная ее структура, но она личность. Применительно к Долиной, разумеется, Ларисе. Опять-таки обидно, что Вероника Долина здесь оказалась как бы замазана, а она, слава тебе Господи, вот как раз завтра встречает свой круглый юбилей, и как не поздравить великого поэта. Но, разумеется, Лариса Долина – это очень наглядный, замечательный по наглядности персонаж. Главное достоинство современной России – именно ее чудовищная, такая баснословная наглядность. И, конечно, Лариса Долина демонстрирует весь набор российских добродетелей от сделок с мошенниками до, так сказать, неадекватности, которую она просит учесть как смягчающее обстоятельство, но когда она выступает доверенным лицом Путина, эта неадекватность ей не мешает ничуть, видимо, потому что там речь идет о деньгах другого порядка. Но одно для меня несомненно. Россия начинает, не могу сказать, что осознавать, но ползти, приближаться к осознанию того, что она в некоторых отношениях дошла до мышей. Если скандал вокруг недвижимости Ларисы Долиной является главным духовным событием жизни России в конце года, во второй половине, это, конечно, ну, это очень плохо. Я уже не говорю о том, что, знаете, вот наверное, страшно это звучит, но главный показатель духовной эволюции России – это путь от фильма «Чебурашка» к фильму «Буратино». Вот главным событием нового 22-го года, в канун войны, была премьера фильма «Чебурашка». Главным событием духовным, посещенным министром культуры Ольгой Любимовой, так называемым министром так называемой культуры, стало посещение ею премьеры фильма «Буратино», при том, что снимал его Игорь Волошин, талантливый человек, который, конечно, уже с самого начала своей карьеры в фильме про грузинскую агрессию рухнул ниже плинтуса, но, по крайней мере, он является талантливым, одаренным человеком. Ему случалось идти на компромиссы, на конформизм. Но человек-то, он очень одаренный. Да? Но при этом, конечно, ужасно сознавать, что премьера фильма «Буратино» – это единственное, чем Россия может ответить на себя. Ну, правда, слава богу, в России, по крайней мере, два выдающихся кинособытия состоялись. Это премьера фильма «Ветер» Сергея Члиянца, и это показ фильма Константина Бронзита с Высоцким, выдающиеся абсолютно работы на выброс. Это мультфильм такого класса, что Pixar курит в углу. А это лишний раз показывает, что российская культура даже в полуподпольных формах своего существования пока единственная, чем в стране можно действительно гордиться.
К слову, о премьере фильма «Буратино», накануне я посмотрел, кому фонд кино, он как раз в последних числах декабря выделяет средства, софинансирование, выделил деньги, 15 картин, и там ни одной не сказки, там только сказки. Только сказки.
Это даже, наверное, знаете, это же не просто так. Это лишний раз. Ну, как и «Простоквашино», где Путин появился. То, что Путин появляется в мультфильме, это тоже поразительные свидетельства, даже не инфантилизации, а деменции этой культуры, возрастной деменции, впадение в детство. Не зря главный роман Сорокина в последнее время называется «Сказка», не зря фильм Сокурова называется «Сказка», ну и не зря, простите, один из последних, по крайней мере, последний значимый роман Стивена Кинга тоже называется «Сказка». Мы попали в сказку, и главный критерий сказочности – я об этом уже как раз вот в «Медузе» писал в этом году, и спасибо большое Зине Пронченко, что она дает мне возможность там печататься, у меня теперь так и появилась новая трибуна. Для меня самое важное, что в сказке прямые, простые, я бы сказал, примитивные критерии добра и зла. В сказке нет сложностей, в сказке есть богатство фантазии, изобретательности, но этически она очень примитивна. Да, мы живем теперь в черно-белом мире. Да, в этом мире исчезла возможность двусмысленной позиции. Либо ты с ними, либо ты не с ними. И это внушает, как ни странно, тоже хотя и извращенный, но оптимизм.
И тоже коротко про фильмы продолжу. Недавно так называемый короткий список «Оскара» был опубликован. Короткий список, зрителям поясню, это то, что прямо перед номинациями. То есть это пока не номинация, но это то, из чего будут номинированы.
Из чего будут выбирать, совершенно верно.
Да, там 10 картин, ну, в разных номинациях от 10 до 15. Вот я посмотрел номинацию «Лучший документальный фильм». Это важная с точки зрения политического фокуса номинация. Из 10 фильмов 4 фильма сделаны русскими режиссерами про Россию. Тоже важный, мне кажется, показатель интереса к России.
Это важно, и особенно важно, что мультипликация, совсем не сказочная, очень глубокая, это все тот же Бронзит со своими тремя сестрами. На этот раз под псевдонимом он, как некий Ромен Гари, решил победить не только как Бронзит, но и как там, псевдоним уже не будем разглашать, но как один из конкурентов пока анонимных. Значит, безусловно, это показывает, что у нас вырос мастер класса Миядзаки. Но и, разумеется, это показывает, вы правы совершенно, что именно русско-украинская проблематика, по большому счету и русская проблематика как таковая сегодня в центре внимания мира, потому что не было еще такого, действительно не было, чтобы страна на ровном месте, без малейших предпосылок, не после поражения в мировой войне, как Германия, не после масштабной экономической катастрофы, а на волне экономического подъема при полном консенсусе, при отсутствии политической конкуренции совершила такое публичное, такое демонстративное самоубийство. То, что мы видим сейчас в России, понимаете, это лишний раз доказывает, что наши тревоги в начале даже не путинского правления, а в начале 90-х, были небезосновательны, когда главным жанром стала антиутопия. Видно было, что Россия ходит по гати, по зыбкому болоту, на которое кое-как настланы какие-то бревна. Очевидно было, что ни моральной твердости, ни политической программы, ни проработки прежних травм, простите за этот ужасный термин, мы в России не видим. Мы видим, что страна после Сталина так и не обрела себя. И прав абсолютно был Лев Анинский, говоря, что оттепель закончилась не по причинам политическим, а потому что она не пошла дальше. Людям не хватило ни воображения, ни храбрости пойти дальше и прийти, ну, как минимум, к религиозным проблемам. Я уж не говорю там про проблемы масштабные, философские. Удивительно мелким оказалось в России движение реформистов, движение освободителей. Удивительно мелкими оказались 90-е годы, которые вместо большого разбирательства со своим прошлым вылились в криминальную разборку или в национальные разборки. Россия боялась трогать свою травму. И в эту травму Россия провалилась, в ту зону ожога, о которой еще Аксенов в романе «Ожог» говорил. Это очень печальный финал. Это финал большой империи, большого культурного проекта. Оказалось, что это был проект опричный. Оказалось, что главным в России на протяжении веков была опричнина, тайная полиция, пыточная индустрия по уничтожению собственного народа. Это победило, это хлестнуло за границы России. И, значит, Россия будущего не будет иметь ничего общего с этим семивековым опричным проектом.
Говорим мы в том числе про главных героев года. Я вот посмотрел итоги года от Дмитрия Колезева. Мы с вами даже в пространстве Ютуба существуем, поэтому важно интересоваться подобными итогами года для Ютуба. И он главным событием года. Кстати, мы с вами тоже в этот рейтинг попадали несколько раз в течение года. Он главным событием года назвал интервью Аллы Пугачёвой Кате Гордеевой. Согласны ли вы с этим?
Вот это время для меня важно тем, что очень раскрыло сущность людей.
Но люди в России не уходят с первых позиций.
Ну, зря. Страна у нас очень такая великая держава, которой, правда, единственного не хватает – это великодушие.
Ну, это, безусловно, главное событие для Кати Гордеевой. То есть это, безусловно, ее главный успех пока в жизни, и я очень солидарен с этим, я горячо ее с этим поздравляю. Чужие журналистские успехи никогда не были для меня поводом для зависти, а всегда поводом для восторга, потому что мы делаем общее дело. И это большой прорыв, это серьезное интервью. Оно, по крайней мере, в России набрало наибольшее количество просмотров. И если бы Гордеева, не дай бог, сделала интервью с кем-то из первых лиц государства, оно бы близко не подошло к этим показателям. Кстати, если уж говорить о каких-то героях года, интересно, а что там Ермак? То и еще интересно, что там Козак. Это оказались две символические фигуры. С Ермаком расстался Зеленский, с Козаком расстался Путин. Очень интересно, до какой степени Ермак способен стать сейчас духовным лидером или антилидером. Но самое интересное, до какой степени Козак, которого явно готовят на роль либерального героя, как, насколько он сможет этой роли соответствовать. Ведь эта роль нелегкая, она потребует от него большой личной храбрости. Я надеюсь, он ее проявит. По разным отзывам я слышал, что он человек порядочный. По крайней мере, порядочный человек в наше время – тот, кто не получает наслаждения от собственного злодейства. Если возвращаться к Пугачёвой, то, по крайней мере, вот два события, которые совпали 19 декабря – пресс-конференции Путина и новая песня Пугачёвой «Давай просто жить». Я не знаю, что больше обсуждалось, но, конечно, надо признать, что ни одна сущность так не помешала россиянам просто жить, как Владимир Путин. Это самый большой тормоз на пути просто жизни, или даже, скажем, самое большое препятствие на путях просто жизни. В свое время пророчески писал Горький: «Мало кто так помешал людям жить их прежней скотской жизнью, как Владимир Ленин», – писал он. Да? Видимо, мало кто так помешал людям жить человеческой жизнью, как Владимир Путин. И я думаю, что очень символично, что 20 век в России обставлен вот этими двумя фигурами. И при этом, разумеется, при том, что я прекрасно сознаю все злодейства большевистского проекта, я не могу не сказать, любая революция лучше реакции. А в этом плане у меня, ну, просто потому что революция вдохновляется идеями будущего, а реакция идеями прошлого. В этом плане у меня большие надежды на Россию. Не потому что она готова к революции, потому что она осознала, она действительно постепенно осознает глубину и мерзость того, во что она впала сегодня.
Чего вы ждете от, ну, прогноз на 26-й это слишком громко и слишком сложно, от января 2026 года, так скажем?
Ренат, я давно перестал чего-либо ждать от других. Я жду от себя. От себя я жду, что я в этом году буду интенсивно заканчивать трилогию. Это в сущности один роман, но трилогию, которая, наверное, главный результат моих размышлений последних лет. И они не о России, они о том пути мира, на который она встала. Сейчас вот я неожиданно совпал с Александром Ильичевским. Главный процесс, идущий в мире сейчас, это расслоение, диверсификация человечества. Мы переживаем примерно раз в 2000 лет, человечество переживает расслоение, ну, распад на небольшой отряд прогресса и огромное стагнирующее большинство. Это всегда очень болезненный процесс. Вот Христос был таким явлением предыдущим. Всякий раз, как сын дьявола посылается на землю, так же и сын Божий приходит разбираться с этими проблемами. И для меня, конечно, главная надежда на меня самого закончить эту книгу. Потому что в этой книге сказано и о диверсификации человеческой личности, которая тоже расслабится, оказывается, не монолитна, и о диверсификации человечества. И страшно сказать о диверсификации Бога. Вот об этом, собственно, вещь. О диссоциации даже, я бы сказал. Как получится, не знаю. Но для меня это сейчас главный проект. А от остальных, понимаете, я с радостью уже не жду, а вижу интеллектуальный подъем в молодежи всего мира. Таких умных студентов у меня не было никогда. Я надеюсь, что этих студентов не кинут в топку мировой войны. И более того, у меня есть смутная надежда, но это сюжет одного моего тоже рассказа. Я очень надеюсь, что когда российские физики делали атомный проект, они заложили туда какую-то защиту от дурака, что ядерная кнопка, она на испытаниях срабатывает, а когда дело дойдет до дела, что-то там помешает взорвать мир. То, что Путин готов, несомненно, но кажется, и Сахаров имел это в виду, и что-то такое в свою знаменитую слойку водородную заложил. А есть такая надежда, потому что иначе уничтожение мира стало бы слишком легкой забавой.
Спасибо вам большое. С Новым годом.
Спасибо и вам. С Новым годом. Пока.
С новым уже наступившим годом и вас, дорогие зрители, с вами весь этот год был Ренат Давлетгильдеев. Надеюсь, что буду с вами и в 2026-м. Я вас очень поздравляю, очень вас люблю, невероятно вас благодарю за то, что вы каждую неделю приходите сюда, смотрите передачу «Навигатор», пишите нам добрые слова, мне, Дмитрию Львовичу Быкову. Вы даже не представляете, как важно это читать. Это дает огромные силы и огромную надежду. Вот ту самую надежду, о которой в конце нашего сегодняшнего разговора говорил и Дмитрий Львович Быков. Желаю вам ее надежды. Берегите себя. Увидимся.